Глава 9. Малыгин исполнил свое обещание, данное Любе. Во всю остальную дорогу он хранил ее, как зеницу ока, хотя и старался не показывать виду окружавшим, что обращает особенное внимание на парнишку. Но где бы он ни был, далеко ли от того воза, на котором сидела Люба, или возле, она чувствовала, что его зоркий глаз следит за нею, и что при малейшей опасности ей будет защитник. И ей отрадно было это сознание, эта уверенность в его помощи. Она держала себя непринужденно, сама не навязывалась, конечно, стрельцам с разговорами, но если с ней заговаривали, отвечала охотно и весело. Только с приближением к Москве в ней начинало сказываться все большее и большее волнение. Ее щеки то вспыхивали, то бледнели. Она начала задумываться, иной раз не впопад отвечала на обращенные к ней фразы. Но только стрельцы ничего этого не заметили. Какое им было дело до парнишки? Вот и Москва. Сердце Любы тревожно забилось. Она приподнялась на вазу и вперила блестящий, зоркий взгляд перед собою. Утреннее солнце заливало светом окрестность. На голубом небе все яснее и яснее вырезались городские строения. У Любы дух захватило от чудной, невиданной картины, которая ей представилась. Они тогда въехали на пригорок, и сразу вся Москва открылась перед ними. Громадный, бесконечный город чернелся десятками тысяч домов, среди которых по всем направлениям высились каменные церкви и сверкали на солнце своими золочеными куполами. А посреди города восставало что-то дивное, таинственное. «Что это такое?» — с дрожью в голосе спросила Люба. «Кремль?» — ответили ей. И она не могла оторваться от белой каменной твердыни, которая часто давно уж являлась ей в грезах, но ее грезы оказались бледными перед действительностью. Башни, церкви и, наконец, громадная белая колокольня Ивана Великого, купол, который казался вторым взошедшим на небе солнцем. Чудное жилище, достойное царь-девицы. Любе захотелось скорее, сейчас туда. Но это было невозможно. Стрельцы не въехали даже в черту города и остановились в одной из слобод, где были дома их. Малыгин проводил Любу к себе в дом, а сам отправился отдавать отчет начальству о возложенном на него поручении. Не без сердечного замирания стала дожидаться Люба своего нового друга, и рада была радешенька, что он человек одинокий, что некому ее теперь расспрашивать. Ей хотелось остаться одной, сообразить в тишине и на свободе все, что ей предстояло. Она одна. Она замкнулась в светлой, чисто прибранной горнице, которую указал ей Малыгин. Никто ее не тревожит, а между тем не может собраться она с мыслями. Какая-то одурь нашла на нее. Вместо мыслей в голове что-то странное, спутанное, что мечется перед нею. Хочет Люба схватить на лету одну мысль, а она не дается, заменяется другою. Но и та тоже спешит во след первой. А время идет не видно и не слышно, и не знает Люба, сколько прошло его, скоро ли вернется Малыгин и с какими вестями. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Малыгин вернулся часов через 5, уже под вечер. Подошел к двери. Окликнул Любу, та не отзывается, стал стучаться, не слышит. Ахти уж, не случилось ли чего с ней, упаси Господи! Испуганно подумал молодой подполковник и побледнел даже, рванул дверь и от усилия его крепкой руки, чуть не соскочив с петель, дверь распахнулась. Малыгин вошел в горницу, видит, Люба лежит, как была, в своем кафтане, закутанной платком головою, лежит, не шевелится. С почти остановившимся от страха сердцем подошел к ней хозяин. А вдруг отдала Богу душу, что тогда? Наклонился над нею, нет, жива, жива. Так мирно, сладко дышит, на щеках яркий румянец. Спит красавица и во сне улыбается. Слава тебе, Господи! Отошло от сердца. Малыгин тихонько склонился над Любой и не решался разбудить ее, долго любовался ее красотою. Вот он нагнулся еще ближе, прислушался, огляделся во все стороны, будто боясь, что кто-нибудь за ним подсматривает, и быстро коснулся щеки Любы своими горячими губами. Ее мерное дыхание прервалось на мгновение, она шевельнула рукою. «Вставай, государыня Любушка, вставай!» Громким счастливым голосом заговорил Малыгин, беря ее за руку. Она очнулась, улыбнулась ему со сна, ласковой и нежной улыбкой поднялась на ноги. «Ах, прости ты меня, Николай Степанович!» — сказала она. «Вот как уснула! Ничего не слыхала, видно, устала дорогою!» «Это хорошо, с дороги поспать всегда нужно!» — говорил каким-то растерянным голосом хозяин. «Ты-то вот прости меня, оставил я тебя одну, чай ты проголодалась. Да видит Бог, спешил я, только раньше никак не мог вернуться. По твоему делу был, все устроил». «Как, что устроил?» — встрепенулась Люба. «Говори, Христа ради, не томи ты меня, Николай Степанович». «А то устроил, что был во дворце царском, виделся с постельницей царевны Федорой Радимицей». «Федорой Радимицей она прозывается. Баба шустрая, разумная, вашего пола ягода. Я ее не первый год знаю. Ну так вот, рассказал ей про тебя. Она с радостью взялась за твое дело и обещалась нынче побывать, повидаться с тобой. Да, чай теперь скоро и будет». Люба так обрадовалась этой вести, что даже не чувствовала голода, хоть с утра ничего не ела. Как не угощал ее добрый хозяин разными яствами, от всего она отказывалась, только нетерпеливо ходила из угла в угол, да спрашивала, скоро ли придет та постельница. «Скоро, скоро», — с улыбкою отвечал Малыгин, не спуская глаз со своей нежданной гости. День этот задался для Любы счастливый. Не успела она вдоволь намучиться ожиданием, как раздался стук в наружную дверь домика Малыгина, и через несколько мгновений перед смущенной и взволнованной Любой явилась таинственная, так страстно ожидаемая Радимица. Радимица была молодая вдова, лет 23, не больше, красивая и стройная, с продолговатыми черными глазами и смуглым лицом, черты и выражения которого сразу указывали на ее южное происхождение. Она была украинской казачкой. Громко смеясь и показывая два ряда белых крепких зубов, Радимица подошла к Любе, поклонилась ей, потом поцеловала ее в обе щеки. «Ах ты, мое дитятко!» — смеясь говорила она. «Дай-ка посмотреть на тебя, ишь ты! И впрямь, красавица, не обманул Никола, а я, признаюсь, ему не поверила было, думала, спьяно болтает. И как это тебя, гарная девчина, на такое дело диковинное стало? Расскажи-ка мне сама все по ряду, а то Никола-то болтал много, да, может, и от себя выдумал. Хочу тебя слышать, чтоб так, с твоих слов, и передать все государыне-царевне». Люба принялась рассказывать свою историю, и говорила она на этот раз с радостью и восторгом, а Радимица ее внимательно слушала, сверкая своими черными глазами и только иногда перебивая Любу. «Ах, бис их, дядька, какие злющие!» — повторяла она, слушая о притеснениях, испытанных Любою. «Добре, добре, Любушка, вот так люблю. Хорошо ты отделала злющую бабу. Жаль, мало волос у ней выдрала. Ишь ты, холопка, бить тебя вздумала. Право, жаль, мало ты ее отделала. Уж я бы на твоем месте себя не пожалела, а расписала б ей образину на память. Ну да что тут толковать, Богу благодарение, все теперь кончилось. Пускай они хоть какую погоню за тобой посылают, мы тебя не выдадим. А если что, так им достанется, этим Перхуловым. До царя дойдем, ему принесем челобитную. Так твои злодеи будут в большом ответе. Царь наш, батюшка Федор Алексеевич, милостив да жалостлив, зла такого не потерпит. «А Бог с ними, Бог с ними!» — тихо ответила Люба. «Я им ничего дурного не желаю. Не жаловаться пришла на них. Пусть себе живут, как хотят. Только бы мне к ним не вернуться. Только бы мне теперь увидеть ясные очи царевны». «Увидишь, увидишь!» — ответила родимица. «Вот и сейчас бы взяла тебя с собою. Да только нет, нынче нельзя этого сделать». Нынче весь вечер у нас комедийное действо, и царевна моя там. А вернется поздно в свой терем и прямо в постелю. Взяла бы тебя переночевать я к себе в горницу, да и то неладно. Начнутся расспросы, что такое, зачем, откуда. Пойдут языки чесать, а я этого страх не люблю. Да и доложат как-нибудь не так царевне. Дело-то нам и попортят. Уж лучше ты, моя Ясочка, останься здесь у Николы. Он парень добрый, смирный, а вось тебя не забидит. Да и голову свою пожалеть должен тоже. А я завтра утром, как проснется царевна, сейчас же обо всем доложу ей. И коли она что прикажет, так и прибегу за тобою. На том они и порешили. Прощаясь, Люба крепко обнимала родимицу, благодарила ее, как только умела, и они расстались, очевидно, очень понравившись друг другу. Люба, не смущаясь, помышляла о том, что должна остаться до завтра в доме Малыгина, хотя она ничуть не меньше прежнего рвалась к царь-девице, но все же ей жалко было подумать о том, что придется расстаться с Николаем Степановичем. Не видеть его, не слышать его голоса, а что неприлично ей девице проводить ночь в доме одинокого мужчины, она не думала. Она хорошо понимала, что если теперь ей думать о том, что пристало ей и что не пристало, о том, что позволено и что зазорно девушке ее лет, так давно она всеми своими поступками, своим бегством, переодеванием, путешествием в стрелецком обозе заслужила себе позор и такой срам, за который прокляла бы ее мать, если б в живых была. Но вот ведь ей не душно и не тошно от этого позора, не стыдно в глаза смотреть добрым людям, а напротив, всем в глаза смотреть хочется, хочется всем броситься на шею и рассказать про то, как она счастлива, как широко, привольно, жутко и сладко на душе у нее, как будто она только теперь, только сейчас вышла на свет Божий из душного, смрадного подземелья. Так пусть же ее Господь Бог судит за этот срам и позор, а вось он не осудит, а помилует. Николай Степанович крепко-накрепко запер свой домик, не впускал в него ни раз стучавшихся посетителей и до позднего вечера толковал со своей гостьей, отвечал охотно и радостно на все ее вопросы. А вопросов у нее было много. Обо всем-то она знать хотела, как здесь живут и что делают. На ночь он предоставил ей свою спальню, в которой она могла замкнуться, а сам ушел в дальний маленький покойчик. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.